«Контрданс». «Контрданс». Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте! Сегодня в программе «Контрданс» я буду говорить о великой балерине Инне Зубковской. Надо сказать, что те открытия, которые сделала Зубковская в этой роли, в роли лебедя, потом несколько балерин взяли как бы понимание, в осознание, переработали этот опыт. И такие балерины, как Галина Мезенцева и Ульяна Лопаткина, продлили тот опыт, который осуществила первая Зубковская, вот в этих вот замедленных темпах, в этих неостанавливающихся бесконечных пор-де-бра, в этих неостанавливающихся арабесках, длящихся, казалось, бесконечно-бесконечно и нарушающих как бы даже музыкальный строй Чайковского. Но только по прошествии и принятии этого рисунка стало понятно, что эта бесконечность танцевального монолога, она дает возможность и вскрыть совершенно иначе музыку Чайковского. И потрясающе, совершенно невероятно это сделала впоследствии Ульяна Лопаткина, которая, взяв принципы работы над ролью Зубковской, сделала из этой партии совершенно невероятный образ, и вот для меня это было абсолютным эталоном того, как надо танцевать «Лебединое озеро». Это, конечно же, сделала Лопаткина. Я не видела Зубковскую, я видела только совсем короткие фрагменты записи, и, как мне кажется, я понимаю, я чувствую, как это делала Зубковская. Итак, читаем дальше. Танец Зубковской в ту пору походил на песню без слов. Она тонко чувствовала мелодику танца, его пластическую протяженность, поэтическую недоговоренность. Эсмеральда же требовала накала страстей, драматического пафоса, чуждых тогда возможностям балерины. Внешний облик ее Эсмеральды пленял красками, радовал глаз. Конечно, в знаменитом драматическом секстете на балу у Флёр-де-Лис Зубковская отдельными позами, особенно выгнутыми аттитюдами, доставляла удовольствие любителям балета. Однако этого было недостаточно, чтобы убедить весь зал, привыкший искренне сострадать драматическим переживаниям героини. Неудача была зафиксирована, и за Зубковской утвердилась репутация лирической танцовщицы. Вообще, надо сказать, что Зубковская относится к тем персонажам на балетной сцене, которая прошла путь, очень меняясь, очень развиваясь. И те вердикты, которые она получала в молодости, в результате абсолютно разрушила в среднем возрасте своей карьеры и за средний возраст. То есть она, двигаясь по пути своего становления, очень менялась. Это не так часто происходит, если внимательно посмотреть биографии больших балерин. В этом есть какая-то очень скрупулезная работа этой личности Инны Зубковской над собой. И я думаю, еще тут такая вещь. Она сама, как личность, как человек, она очень менялась, потому что, ну, скажу такую вещь, может быть, ненужную, но это тоже очень определяет развитие балерины. Это романы, это те мужчины, которые были рядом с Инной Зубковской. Мужчины все легендарные, и жизнь ее в какой-то момент наполнилась большими страстями и драматическими страстями. И этот человеческий опыт, эта человеческая наполненность, она переросла в наполненность сценических образов, которые в тот момент делала Зубковская. Читаем дальше. В 1953 году на фестивале в Бухаресте вместе со своим партнером Святославом Кузнецовым она получила первую премию за исполнение дуэта из «Лебединого озера». К этому времени репертуар Зубковской был уже достаточно обширен. Она танцевала Раймонду в одноименном балете, девушку-птицу в «Шурале». Хочу добавить, что через какое-то время, вот после описанных событий в Бухаресте, Зубковская расстанется со своим мужем Зубковским, тоже танцовщиком, солистом Кировского театра, и уйдет к Святославу Кузнецову, человеку особенному. Да, впрочем, как и Зубковский, первый муж, тоже был человеком особенным. Кузнецов был легендарен немыслимой красотой. Вот просто вот какой-то роденовской красотой. И прожили они с ним долго, сложно. И когда эта пара появлялась в спектаклях, или она появлялась вне театра, вне спектаклей, люди просто не имели, глядя на них. Вот такой красоты была эта пара. Это тоже такая редкая вещь, потому что как вообще такие абсолютно красивые люди вообще встречаются редко. И когда они соединяются, это удивительно. Вот это вот была совершенно удивительная пара. Казалось бы, Раймонда должна была полностью соответствовать стремлениям балерины. Здесь танцы классические, строгие, они требуют отточенной формы, академического спокойствия. Каждая вариация Раймонды раскрывает определенное эмоциональное состояние, каждая пластически самостоятельно, но для Зубковской Раймонда стала только парадным экзаменом. Она выдержала его с честью, оставаясь абсолютно холодной. Вероятно, это закономерно. Сюжет в этом балете играет второстепенную роль, а Зубковскую уже теперь привлекали и спектакли с драматургическим четким конфликтом. Ей хотелось, чтобы волновали не только красота танца, не только музыкальный строй, но и сюжетная их основа. В этом случае пластика приобретала для нее особый смысл. Танец становился красноречивым, она чувствовала себя в той сфере, которая ее влекло. В полной мере стремления актрисы выявились в балете «Спартак», где она исполняла роль Фригии. Сама Зубковская следующим образом объясняет свое пристрастие к творчеству балетмейстера Якобсона. «У него, — говорит она, — не может быть некрасивых линий, не может быть танцевальных положений, которые нельзя было бы бесконечно совершенствовать, извлекая из них все новые и новые богатства танцевальных преображений». Слова актрисы прежде всего относятся к роли Фригии, решенной средствами свободной пластики. Но и все творчество Якобсона в целом ей близко, понятно, дорого. Не случайно Зубковская – одна из лучших исполнительниц партии «Девушки-птицы» в «Шурале». В создании балета «Шурале» Зубковская принимала непосредственное участие. Для танцовщицы это чрезвычайно важно. Балетмейстер сочинял текст ролей в присутствии исполнителей. На них, которые могут следить за авторской мыслью. уловить внутренние ходы, которые предлагает балетмейстер. Споры вокруг спектакля «Спартак» были просто яростные. Я уже рассказывала об этом в других программах, когда я говорила про Якобсона. Я его обожаю, и это уже так ни для кого не секрет. Я могу говорить о нем бесконечно. И замечательно, что сохранились записи Зубковской и Макарова в этом балете. Сохранилось потрясающее адажио, прощание, когда Спартак уходит в последний бой, и Фригия приносит ему меч и щит. Это настолько сделано совершенно вот, и хореографом, и танцовщиками, что какая-то абсолютно эталонная история вообще. Что такое танец? Это абсолютный эталон для меня, во всяком случае. Мы, ученики Ленинградского хореографического училища, на занятиях по актерскому мастерству всегда все должны были пройти, изучить это адажио. Мы все его танцевали. И мне посчастливилось на экзамене по актерскому мастерству танцевать это адажио, потому что проходили-то мы его все, изучали, а уже в результате кто будет исполнителем на экзаменационном показе, это уже решал, конечно, педагог. И вот мне посчастливилось это танцевать, и, конечно же, я абсолютно честно могу признаться, я копировала Зубковскую, как могла, очень старалась в этом. Думаю, что мало в этом преуспела, потому что все-таки мои данные очень отличались от данных Зубковской. Но до сих пор вот каждый сантиметр, каждый миллиметр этого адажио в исполнении Зубковской, он у меня прямо перед глазами. Потрясающе совершенно, невероятно. Если будет возможность, пожалуйста, найдите это в Ютьюбе или вообще где-то на просторах интернета. Вы получите совершенно немыслимое удовольствие. Итак, возвращаемся к книге «Ленинградский балет сегодня». Сглаживает остроту споров. Когда Якобсон начал работу над спектаклем «Спартак», казалось досадным, что женские партии будут исполняться не на пальцах. Казалось, у балерин отнимают специфику их искусства, обедняют их творческие возможности. А сейчас уже просто невозможно представить драматическое адажио Фригии и Спартака, решенное иным приемом. Эта книга, скажу я вам, была написана в 1967 году. И, конечно же, почему пишет так автор, что невозможно себе представить это адажио не в хореографии Якобсона, потому что тогда еще не было знаменитого спектакля Григоровича, не было великих Васильева, Бессмертновой, Максимовой, Тимофеевой, Лиепы, которые стали лицом спектакля Григоровича, которые сделали славу этому спектаклю, с которыми работал Григорович, и на которых поставил свой, в общем, великий спектакль. Другое дело, что я тоже об этом говорила, что когда уходят исполнители, на которых был спектакль поставлен, тот или иной, то спектакль теряет. И теряет значительно. Я видела в спектакле Григоровича то великое поколение. И сейчас, приходя на спектакль «Спартак», я, в общем, так развожу руками, потому что на меня не воздействует этот спектакль так, как воздействовали те великие исполнители, с которыми работал Григорович. То же самое произошло и со спектаклем Якобсона. Он тоже просто разрушился абсолютно при возобновлении, на котором я присутствовала. Это так случилось тогда, когда я еще, по-моему, училась. Я сейчас вот уже этого не помню. И потом еще возобновляли «Спартак». И понятно было, что ну просто он потерял свое лицо, свое дыхание, свой смысл, свой абрис, свою какую-то бешеную плоть. Но это, к сожалению, это участь всех спектаклей, которые впоследствии восстанавливаются теми исполнителями, которые не работали с автором, с хореографом, с автором спектакля. Возвращаемся к книге «Ленинградский балет сегодня». Балетмейстер доказал, что в человеческом теле скрыты несметные пластические богатства. Важно их увидеть, придать им форму, соответственно замыслу, эпохе, стилю. Да, роль Фриги не станцуешь гладенько, аккуратно. Не блеснешь россыпью бега на пальцах. Не удивишь виртуозными пируэтами. Здесь нужно иметь чуткое тело, обладать скульптурными формами, угадать пропорции с абсолютно художественным чутьем. У классической балерины, да еще лишенной танцев на пальцах, это не может родиться так вот вдруг. И Якобсон не случайно выбрал Зубковскую исполнительницей роли Фригии. Она была готова к его экспериментам. Для балерины поэтика спектакля была желанной и привлекательной. Балетмейстер был для нее пигмалионом, скульптором, сделавшим из блестящей белой слоновой кости статую совершенных форм. Жизнь же в его произведении актриса вдохнула сама. Наконец она получила танцевальный текст, который ее увлекал. Ей активно хотелось одухотворить мастерски выточенные линии танца. Хотелось, чтобы танец был исполнен драматической выразительности. Исполнительница очень точно восприняла стиль хореографии. Она воплотила образ, наделенный живыми человеческими страстями. Фригия Зубковской и в неволе не утрачивает человеческие достоинства. Она избранница Спартака, и это возвышает ее в собственных глазах. Фригию не может запятнать общение с развращенным миром. Она точно невидимо ограждена от тех унижений, которым ежечасно подвергается в доме куртизанки Егины. И так далее, и так далее, и так далее. Можно долго рассказывать о том, какой была Фригия Зубковская. Кульминацией образа, созданного Зубковской, стали финальные эпизоды спектакля. Близится решающая битва с римлянами. Спартак озабочен ее исходом. Приход Фригии на мгновение отвлекает его от тяжелых дум. В светло-фиолетовом легком хитоне, окутанная прозрачной тканью, Фригия Зубковской, подобно чистому сияющему светильнику, неведомо кем зажженному среди мрака и войны. Рядом с монументальной фигурой Спартака Фригия выглядит необычайно женственной и хрупкой. Ее движения гармоничны, благородны, красивы. Поддерживаемая Спартаком, она опускается на такую острую выгнутую стопу, что кажется босиком, стоит на пальцах. Ее танец напоминает ритуальный обряд, совершаемый самой античной богиней. Танец безупречной формы и пламенной страсти. Страсти чистой, всепоглощающей. Недаром этот хореографический дуэт в исполнении Зубковской и Аскольда Макарова балетмейстер нередко включает в программу своих миниатюр. Он несет в себе совершенно законченный, впечатляющий танцевальный образ. Спектакль завершается плачем Фригии. Среди мертвых тел на опустевшем поле боя она находит убитого Спартака в луче прожектора, как тень, гонимая ветром, возникает одинокая фигура Фригии. В ее движениях Беспорядочная настойчивость, трагическая напряженность. Она склоняется над Спартаком, проводит руками по его телу, обращает к небу искаженное лицо. Здесь актриса не заботится ни о своей внешности, ни о красоте поз. Первый и единственный раз она изменяет своим сценическим принципам. Изменяет ради правды. В ее скорбных, трагических взлетах рук заключена неистовая сила горя. Танец «Плач» исполняется балериной в стиле высокой античной трагедии. «Спартак» – один из любимых спектаклей Зубковской. В ее творчестве он занимает принципиально важное место. Он позволил балерине не только еще раз продемонстрировать богатые природные данные, но и помог прорваться скрытому темпераменту, обнаружил его нетронутые запасы. Все чаще и чаще роли, казавшиеся далекими и чуждыми балерине, становились ее ролями. Возвращаясь к ним, Зубковская порой сама удивлялась их новому звучанию, новым творческим ощущениям. Я уже об этом говорила, потому что менялась сама Зубковская как человек. Она набирала человеческого опыта, она набирала сама человеческих страстей. Человеческие страсти переплавлялись в те образы, которые она лепила. Возвращаемся к книге. Так было с Заремой, так было с Адилией. Последняя изменялась от спектакля к спектаклю. Адилия Зубковской приобрела царственную осанку признанной красавицы. Изменилась и акцентировка танца. Каждая медлительная фраза адажио, как и прежде, восхищает своей переливчатостью, но теперь она завершается острой, энергичной, стрельчатой позой. Иногда кажется, что балерина на глазах импровизирует эти позы. Эту напряженную и впечатляющую манеру танцевать Зубковская приобрела в результате многолетнего изучения классических балетных поз. Она научилась их варьировать, не отходя от классической правильности, но придавая им особый вид, неповторимую окраску. Адилия Зубковская наделена теперь чарами вельможной обольстительницы. В финале акта она зло и насмешливо отталкивает от себя принца, издеваясь над его чувством и слабостью. На сегодня мы заканчиваем, но в следующей программе я буду продолжать вспоминать Инну Борисовну Зубковскую, потрясающего великого педагога и величайшую танцовщицу Кировского балета.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.